Кекс.
Кекс. Не обязательно кекс, потому что может быть сделан из глины или изделия. И назовем его изделием. Изделием. Может быть из муки, то есть мучное изделие. Может быть это деревянное изделие, соответственно, и глиняное изделие. Но бывает разных типов форма или торма. Переводится непосредственно как то, что выбрасывают. На русский язык торма переводится как то, что выбрасывают. В основном торма выбрасывают. Зачем их выбрасывают? Выбрасывают в смысле делают подношение. То есть сделали какое-то подношение. Потом в ходе какого-то ритуала призывается божество, защитник, дух, кто угодно. И ему делается это подношение. То есть возьмите этот торма и выполните, в общем-то, мою просьбу, которую мне нужно выполнить. Эта просьба может быть совершенно разнообразной. Как начиная даруйте мне высшие обычные ситхи и заканчивая устраните там злых соседей и прочее. На самом деле так. Вот. А есть в общем разных торма, я сейчас не буду на этом останавливаться, хотя как бы важно все знать. Есть торма, которые подносятся с уважением божествам, защитникам, то есть каким-то отношением. Есть торма, которые подносятся духом, голодным духом, которые страдают от голода и жажды, и как бы посредством подношения такого торма мы утоляем их голод, то есть проявляем сострадательную активность. Есть торма, которые мы подносим защитникам местности, чтобы они не мешали нам заниматься практикой в этом месте. Есть торма, которые подносятся восьми классам негативности или вредоносным духом для того, чтобы они не чинили нам препятствия, и, как правило, им вот это вот вышвыривается и говорится, мол, убирайся отсюда, вон, побыстрее. Вот. А есть торма, которые не подносятся, можно сказать, вообще. Это торма, которая называется палтар, великолепная торма, которая ставится обычно в центре алтаря, вот там, где стоит Будда, и этот палтар, он символизирует собой божество. Это изделие мы ставим перед собой во время или в начале практики, ретритной практики или групповой пуджи. И оно нам заменяет и танку, и статую. Мы освещаем его всяческим образом и представляем потом в дальнейшем как божество в течение всей практики. Мы представляем в течение практики, как из этого торма исходит, как из этого изделия исходят лучи и даруют нам благословение. То есть с самого начала нам нужно воспринимать палтар как божество. Здесь его нет. И последнее слово о торма. Торма в Тибете не было любви. Со всем остальным тоже было достаточно плохо. Да. Зато была ячменная мука в большом количестве. Значит, эту муку смешивали с маслом и с сахаром. И это у них было главное лакомство. Они добавляли туда также частички самых лучших благовоний, чтобы оно также приятно пахло. Они делали его очень красивым, для того, чтобы оно выглядело очень красиво. В общем, делали из него нечто такое, что полностью бы нравилось всем пяти органам чувств. Чтобы на вид, на вкус, на запах, на слух, там они к ним приделали разные, ну, специальные штучки, которые означают музыкальные инструменты или раздающуюся музыку. Многие пытаются понять, что это такое, там мандарматы, всякие кружочки, цветочки и так далее. Это украшения, которые придают дарма красоту, чтобы оно было совершенным украшением пяти органов чувств. То есть, когда мы делаем подношение, мы, или подарок, мы думаем о чем, в первую очередь. Ну, понятно, что денег там меньше потратить. А во вторую очередь, мы думаем о том, чтобы это человеку понравилось. Что мы должны на самом деле думать в первую очередь, да? Так вот, мы думаем как? Мы думаем достаточно ограниченно. Думаем, ну вот, нужна ему стиральная машина, допустим, да? А тибетцы думают гораздо глубже. Они думают, мы подносим то, что является совершенным украшением всех пяти органов чувств.
Хороший стиральный вопрос.
Понимаете, мы подносим вещь, которая может понравиться человеку с точки зрения какого-то одного органа чувств или двух. А они делают подношение, чтобы нравилось всем пяти органам чувств. То есть их подношение, на самом деле, более полноценное, чем лимузин, скажем. Вот. Это глубже. Так вот, дарма воплощает собой, еще с другой стороны, и вот такое вот совершенное украшение пяти органов чувств.
Вот еще вопрос по внутренним подношениям. Каким образом рахта и нектар и дарма являются чистой сущностью эффективного состояния массы? Каким образом?
Я сам на самом деле хотел бы услышать от какого-нибудь учителя вот это вот объяснение. Пожалуй, не буду я собственных версий выдвигать на этот счет. Я знаю, что это так, вот, но полноценного объяснения этому я никогда не слышал. Каким образом? В первую очередь они символизируют.
Там, наверное, как-то это связано с переживанием блаженства и пустоты.
Например, рахта, аутентичная рахта, настоящая, должна быть женской кровью.
Менструация.
Вот не углублялся в подробности. Боюсь, что некоторые ламы такого слова не знают. Вот. Поэтому я их и не задавал такие вопросы монахам. Почему? Если посмотрим этимологию всего этого, кровь, красный цвет, всегда связана с привязанностью, со страстью. Женский аспект всегда связан со страстью. Видите, связь, в принципе, есть, прямая достаточно. Амрита должна состоять из 8 основных и 1000 второстепенных ингредиентов, включая экстракты 1000 различных видов. Собственно говоря, да, это в результате почему-то получается алкоголь, да. Это на внешнем уровне. На внутреннем уровне есть более глубокие объяснения, где амрита, рахта и торма ассоциируются с нади, прану и бинду, каналами, ветрами и сущностными импесенциями, которые находятся на энергетических каналах и так далее. Здесь очень глубокая взаимосвязь на самом деле.
А как они
взаимодействуют
эти три?
визуализируется в виде огромных океанов, которые содержатся в огромных чашах из черепов, можно сказать, да. Причем Амрита это будет вот такой вот прозрачный океан, да, бурлящий с непревзойденным, невообразимым запахом. Рахта это такой будет океан крови, можно сказать. И Тарма это океан чувственных удовольствий. Есть длинная версия этой практики, в которой на самом деле описывается эта визуализация. Если бы я об этом знал, что мне придется про это сегодня рассказывать, я, может быть, захватил бы эту длинную версию из тибетского, он напрямую бы перевел, как это все.
Сущность этого подношения в том, что мы должны осознать свои эффективные состояния как чистое переживание блаженской пустоты через подобную визуализацию и принести это божество.
Да. Это, безусловно, не просто подношение белой и красной жидкости и мучного изделия. Это гораздо глубже.
Есть еще одна амрита. Алкоголька, да, есть вот книги, да? Рак, кровь, тарма,
желанная где-то чуть-чуть.
Желанная.
Да. Объекты удовольствий, органов, наслаждения.
Важно, я так понимаю, это переживать это в контексте блаженства и пустоты самого ума, то есть чистые подношения полностью.
Блаженство и пустоты – это тайные подношения. Если вы можете так это переживать, то будет лучше всего.
То есть появляется, мы проявляем, этим наслаждаемся и освобождаем. Так что?
Да.
Вот насладиться осталось этим.
Да, осталось еще понять, что такое настоящее блаженство, про которое так много говорится. Высшее блаженство или великое блаженство Девачемпо, Махасхукха и прочее означает не то, что мы там получаем какую-то дозу удовольствия, которая длится, которая, во-первых, очень большая, а во-вторых, длится очень долго, а означает собой сущностное, присущее или врожденное качество осознавания пустоты, где отсутствует болезненность обычных мыслей. Потому что весь дискомфорт, вся боль, все проблемы, которые у нас появляются, происходят исключительно из-за того, что у нас появляются мысли. Любое напряжение, любая тревога, любые страхи, все проявляется от этих болезненных мыслей. И так вот, когда эти мысли растворяются навсегда в осознавании пустоты, тогда-то и наступает великое блаженство. То есть великое блаженство, еще раз, это не то, что мы сидим и постоянно как удар газа. Это бы не было блаженством, даже, я думаю, 7-летний монах бы это понял, потому что это было бы блаженство как противопоставление боли. Понимаете? То есть хорошее как противопоставление плохому. Великое блаженство – это отсутствие как боли, так и удовольствия. В первую очередь отсутствие базиса для этого, то есть болезненной концептуальности. Из сущности лучащейся ясности, состояние Кармакая, проявляется природа пустотного блаженства Самбула Кая. Сострадание, всеусмиряющее Нирманакая, приносит пользу существа. Я простираюсь и восхваляю собрание божеств Мандалы. Это четверостишие относится к восхвалению. Здесь мы представляем, что те богини или дакини, существа активности, которых мы испустили из сердца, танцуют прекрасные танцы и поют важные песни, восхваляя нас, центральное божество, и всех божеств Мандалы. Таким образом выражают восхваление. А зачем это, я объяснил чуть раньше. Мы все так же устраняем привычные тенденции, где мы считаем важных людей важными, делаем им подарки, даем им взятки, рассказываем, какие они хорошие, занимаемся всякой местью. Ну и, естественно, накапливаем заслуги. Знаете, накопление заслуги можно рассматривать по-разному. Накопление заслуги. Вот человеку, который впервые столкнулся с буддизмом, скажем так, не синий пядей во лбу, ему лучше всего понимать накопление заслуги как некий процесс, где у него есть какой-то кармический аккаунт, счет, да, на котором накапливается заслуга от его добродетели. Совершает какие-то добрые дела, ну, там, 10 условных единиц, 20, 30, в конце концов все они приносят свои плоды. Но человек, который занимается буддизмом, скажем, долго и знаком со смыслом сердечной сутры и учения в пустоте, конечно, должен понимать, что никакого кармического счета и независимо существующей субстанции под названием заслуги не существует, которую можно было там пощупать, посчитать. И с этой точки зрения заслугу можно смотреть, рассматривать как процесс очищения нашего сознания, нашего ума от негативных аспектов, от негативных тенденций. То есть чем чище наш ум, тем лучше у нас будет, скажем так, отражение его зеркала. Да? То есть можно смотреть на заслугу, как вот это зеркало там раскрасить разной красивой красочкой, покрыть золотом. А можно смотреть на заслугу, просто взять тряпочку и зеркало хорошо протереть, чтобы оно ясно отражало все, что вокруг. Когда оно будет ясно отражать, тогда и все будет проявляться нормально, никаких проблем не будет. Далее идет четверостишие, в котором мы открываем врата к рецитации, то есть к общению с божеством. В сущности мандалы бодхичи, собрание божеств забавляется волшебством изначального знания, не устраняясь. Помните вашу непреложную уваженную самаю и одарите благословениями, посвящениями и ситхами. Здесь мы можем открыть так называемый дворец рецитации. Это четверостишье мы читаем для того, чтобы напомнить себе, божеству, о том, что сейчас мы приступаем к самому важному, к общению, за которым будет следовать получение достижений. И настраиваемся сами на практику. А дворец мы можем открыть, если прочтем эту мантру «Тхум Ниша Вишутья Хри Ум Пэ Дза». В данной практике, в этом вместе, прочтя это четверостишие. Вместе с этим мы представляем, как из той мандалы, которую мы представляли, из того Божественного Творца, появляется перед нами зеркальное отражение. Точно такой же Божественный Дворец, в котором точно такое же божество, как точно такая же мандала. Для чего это делается? Для того, чтобы для удобства визуализации. До этого мы не осуществляли никаких манипуляций с мантрами, никаких визуализаций с мантрами, с божествами. А сейчас мы будем осуществлять различные вещи с ними. И для этого нам хорошо иметь зеркальное отражение мандалы перед собой. После этого мы переходим к рецитации. Первая – это рецитация Кармакая. Из сердца главы семейства Амитабхи надо мной излучается свет, собирая сок жизни самсары и нирваны. Затем, возвращаясь, растворяется в сосуде долгой жизни. Сосуд переполняется потоком риты, изливается вниз и входит в меня через врата Брахмы, наполняя мое тело и вычищая болезни, злодеяния и омрачения. Я обретаю два вида сил при достижении. Что мы здесь визуализируем? Будда Амитабхи красного света, который находится у нас на голове. Главная фигура визуализации. Мы по-прежнему под Насамхава. Вот там на картинке над нашей головой еще есть белый Авалокитешвара, который в данной визуализации участия не принимает. Мы представляем только Амитабху и себя под Насамхава. В сердце Амитабхи на белом лунном диске, который лежит вот так вот плашмя, стоит красный слог Хри, окруженный красной мантрой Ум Амарани Дзивантии Сока. Мантра эта написана против часовой стрелки в слоге. Сейчас подношение сделаю.
Вот он помарает мне на ТСОК, это переводит приблизительно как бессмертный дух, такой рассказывает. Точно так. Что слышат тибетцы, когда этот мантру читают?
Ничего не слышу. Я слышал часто мнения такие, что не обязательно мантру переводить. И на самом деле мантру просто так, дословно, перевести практически, ну, скажем так, не каждую мантру можно взять и перевести дословно. Например, если взять внимание под мигун и перевести ее с санскрита, то получится «О!» Драгоценность-то в лотосе.
Еще лучший вариант.
Рояль в кустах. На самом деле смысл совершенно другой. Хотя, в общем-то, можно посмотреть на Авалокитешвару, найти у него лотос, драгоценность. И подумать, что все как бы на месте. Все правильно. А на самом деле каждый из слогов, сейчас я до этого дойду, означает как бы энергетическую, не знаю, матрицу, субстанцию, которая освобождает тот или иной мир живых существ, один из шести миров. Причем здесь драгоценность, причем здесь лотос. Ну, вот то, что вы сказали насчет бессмертного духа, да, я слышал тоже такую версию. Однако от ламы нашей линии я никогда не слышал перевода этой мантры. и остальных тоже. Итак, мы представляем мантру, которая вращается вот так вот по краю лунного диска. Всем видно? Вот сейчас банан пригодится. Давайте вот это точно. А то с бананом все будет смешно. Ну вот, выглядит это примерно так. То есть, если красный хри, это вот, он стоит вот так вот на белом лунном диске. Мантра вращается по часовой стрелке. Мантра вращается по часовой стрелке. Она написана против часовой стрелки.
Попутать поможет.
Она написана против часовой стрелки, вращается по часовой стрелке. Это угневное божество, оно может вращаться против часовой стрелки. Вот. Красная мантра. Ом Амара Недзивантия Сохам. Значит, мы какое-то время представляем вращение этой мантры. Потом представляем, как из сердца Амитабхи, из этой мантры или слова Хри, во все направления исходят лучи света, которые делают подношение всем Буддам, всем просветленным существам. И когда возвращаются, попадают не в сердце, а в сосуд, который Амитабха держит вот здесь. У него сосуд долгой жизни. Значит, эти лучи приносят в виде радужного цвета. Радужного света приносит квинтэссенции пяти элементов, соответственно, земли, воды, пространства, огня и ветра. Приносит жизненную энергию всех просветленных существ, всю мудрость просветленных существ. Приносит всю жизненную энергию бессмертных богов, держателей знания в виде адхар. В комментариях говорится также различных существ, которые достигли ситхи, обрели ситхи долгой жизни, бессмертия, такие как риши. А также всю жизненную силу шести миров самсары. Есть в буддизме такое понятие, но оно не столько буддийское, сколько общевосточное, которое называется жизненная сила. У каждого живого существа есть жизненная сила. Когда она заканчивается, и жизнь заканчивается. Каждому отведено столько-то там жизненной силы, и тело воспринимается как сосуд, который эту жизненную силу держит. Вот. Так вот, вся жизненная сила всех живых существ собирается и растворяется в этом сосуде. Сосуд переполняется, и нектар из него не спадает и падает нам в отверстие Брахмы, да? И наполняет наше тело сверху вниз, постепенно вычищая все наши болезни, злодеяния. Омрачение и влияние духов, вредоносных духов. Опять-таки, по восточной и по буддийской логике, когда мы болеем, когда нам плохо, на нас оказывают влияние различные вредоносные духи. И они там классифицируются. И в тибетской медицине вы это можете найти. Значит, вот этот вот нектар вычищает все эти влияния, воздействия. И одновременно мы обретаем два вида ситхи. То есть достижение, высшее достижение, обычное достижение. И читаем мантру «Ом Марани Звати Собак» 108 раз. Высшее и обычное. Высшие ситхи – это постижение просветленной природы. То есть, собственно говоря, про само просветление. А обычные ситхи – это разные сверхъестественные способности и силы, как то ясновидение, как то бесстрашие, как то долголетие, как то возможность перемещаться чудесным образом по воздуху, по земле, по воде, как то ситхи богатства, которые называются ситхами всеисполняющего сосуда, как то ситхи целебной мази, которой можно якобы помазать глаза и можно будет видеть сокрытые в земле сокровища и так далее. Но это если будете хорошо практиковать. Вместо целебной мази бальзам звездочку.
Глаза, да?
Далее идет рецитация самого Кая Валатишвара. Из сердца благородного укротителя существ излучается свет, пронизывая все царства шести классов существ, ощущая каждую шести страстей и превращая существ в великосострадательного. Мы представляем сердце Авалокитешвары. В данном случае мы не представляем Амитабху и не представляем себя. Визуализируем дух белого Авалокитешвару. Сердце Авалокитешвары. Поверх белого слога, белого диска Луны находится белый слог Хри, который Хри находится на лотосе, еще, помимо прочего. И у лотоса шесть лепестков. На каждом из лепестков находится по букве мантры. Ом, ма, ни, пад, ме, хун. Ом белого цвета, ма зеленого цвета, ни красного цвета, пад белого цвета, ме желтого цвета, хун темно-синего цвета. Начинается со слова хун. Из темно-синего слова хун исходит. И я рассказываю подробную визуализацию, которую можно делать короче, на самом деле. Особенно, когда мы делаем практику 15 минут, в течение 15 минут здесь, понятно, что, дай Бог, если сможем представить просто саму мантру вокруг слова «Хри». Из темно-синего слова «Хум» исходят синие лучи света, которые идут в направлении адов и освобождают всех адских мучеников от их страданий, страданий жары, холода, от их эмоций гнева, злости, превращают их в ваджренный мир, в ваджренный обитель Тишура. Потом из слога «ме» желтого света исходит желтый свет, который идет в направлении мира голодных духов. И силой мудрости равностности освобождает голодных духов от страданий голода и жажды, освобождает их от эмоций жадности, скупости и превращает их в обитель чистого мира, семейства Рагны, драгоценности, того же самого Авалокитешвары. В Авалокитешваре в данном случае есть шесть, можно сказать, миров, как его шесть аспектов. И каждый слог является энергетической матрицей, которая работает на каждый из шести миров. Потом из слога пад, из белого слога пад, излучается белый свет, который идет в направлении мира животных и очищает их силой мудрости Джатхату от тупости и от страданий, присущих животным. Превращает их потом в чистый обитель семейства Будды, Авалокитешвары. Потом из красного слога «ни» исходит красный свет, который идет в мир людей, к нам, и освобождает людей от эмоций страсти, от их страданий, связанных с рождением, старением, болезнями, смертью, расставанием и прочим. Превращает всех людей в силы мудрости, в силы различающей мудрости, в обители семейства лотоса, Авалокитешвары. Потом из зеленого слога «ма» исходит зеленый свет, который силой осуществляющей мудрости освобождает полубогов от эмоций зависти, ревности, от страданий, связанных с враждой, завистью, и превращает их в чистую обитель кармы Авалокитешвары. Потом из слога «Ом» опять исходит сияющие лучи света, которые силой светоносной мудрости освобождают божеств, самсарных богов, от их эмоций гордости и страданий падения, так называемого трансмиграции. Я думаю, многие из вас знают, что это такое. И превращает все миры богов в благородную область воплощения всех семейств. И потом из центрального слога «хри», который стоит в середине лотоса, исходят также безграничные лучи света, радужного света, разного цвета. И сущностью неразделимой мудрости очищает всех живых существ всех миров, от всех эмоций и от всех страданий, превращая их в благородную область укротителя существ, то есть самого Авалокитешвары, как бы единый мир Авалокитешвары, который объединяет их всех. Так мы читаем «Ом мани падме хум хри». Не просто «Ом мани падме хум», а «Ом мани падме хум хри».
А почему иногда «хри» добавляется на это?
Я думаю, это одна из особенностей именно нашей традиции. Потому что в нашей традиции всегда со слогом «хри». Я как-то задавал вопрос, сказали, что так правильно. Ну, правильно, это правильно.
Молодец, совершенно случай в своей жизни.
Ты не чидал карма джиду?
Да. Это не с концами, да?
Я не знаю. Когда первый раз приехал в Москву, в 96-м году, по-моему, он объяснял практику Тишуани. И он объяснял цвета всех этих словов, да, миры, которые им соответствуют. И это все не так, как у нас в традиции. Потому что традиция карма-карма. И он когда слегка удивился, ну, странно, почему это не другие цвета. Я говорю, а почему такие цвета? У нас такое есть объяснение. Ну, ты сам-то счастлив, что у тебя такие цвета. Я говорю, ну, в общем, да. Ну, все. Ну, в общем, как правило, на такие вопросы, такие ответы. То есть, конечно, при желании можно покопаться, там, придумать какие-то объяснения, да. Ну, на то у нас и есть разные традиции, а в них разные аспекты. И, по большому счету, везде должно было быть одинаково. Потому что все происходят из одного источника. В общем, появились эти различия, непонятно. Далее идет рецитация Нирманакая. Я гуру, воплощающий все семейства. В моем сердце на белой мантле луны, пятиконечный золотой ватра. Вот, точности такой. В его центре белый хри, окруженный мантрой. Из этого излучается свет, делая подношение благородным, возвращаясь, свет собирает благословение ситхи. Излучаясь вновь, делает внешний мир чистой землей, а содержимое живых существ – божествами. Все звуки пением важных мантр, все мысли, ну, чистой ясностью состояния знания. И все единое мандал недвойственности. Значит, это основная цитата практики. И есть у нас так называемые четыре намерения или четыре аспекта рецитации, которые при длительной, при подробной практике здесь можно использовать. Опять-таки, если мы делаем это в таком контексте, как сейчас, когда наша практика отводится 15 минут, то понятно, что вряд ли мы успеем эти четыре аспекта проработать. Первый аспект называется приближение. И в приближении мы представляем сердце Парамасамбхавы белый лунный диск, на котором стоит пятиконечный золотой ваджра, вот такой. В его центре, в этом шарике, должен быть, по идее, шариком, находится белый лунный диск, который лежит плашмя, на котором стоит белый слог хри, окруженный мантрой ОМ, а ОМ, ваджра, гуру, падмай. Ситхихун. Это по-тибетски Маумбензарунапенсирин. Значит, то же самое. Слуги располагаются против часовой стрелки. Приближение состоит из того, что мы вначале сосредотачиваемся на этой мантре, которая окружает центральный слог хри. Также мы представляем, как она вращается по часовой стрелке вокруг слога хри. Это называется приближение. Потом идет плотное приближение. Второй аспект. Мы представляем, как из этой сердечной мантры, которая у нас в сердце, исходит вторая мантра, которая поднимается. Появляется у нас изо рта. Помните, в начале, в открытии дворца рецитации мы представили перед собой еще одну мандалу. Дворец центре там сидит очень такой Панасамхава. Так вот, мы представляем зеркальное отражение перед собой. Мантра является массой зарта. Заходит в рот того Панасамхава, который перед нами, проходит через его тело, выходит через его пупок, идет к нам, попадает к нам в пупок, поднимается вот так вот, опять уходит изо рта, и вот так вот вращается. Так мы представляем эту мантру, которая вот так вот и вращается. Как сказать, текст подобно огненному колесу. Что значит огненное колесо? Если взять палочку, зажечь его в костре ночью, и вот так вот повертеть, то получится ощущение, будто там огненное колесо. Это на самом деле там одна лишь головишка на конце палочки горит. Точно так же вот у нас одна мантра, которая вращается вот таким вот образом, как огненное колесо. Это плотное приближение. Далее идет третий аспект медитации, который называется достижение. Мантра дошла до нашего сердца, осталась там, и из сердца появляются лучи света, которые идут в 10 направления, делают подношение всем просветленным существам, всем Буддам, благородным существам. И потом возвращаются обратно в наше сердце, принося благословение и достижение всех этих просветленных существ. Потом вновь измучаются, отправляются в миры 6 типов существ, самсару, очищают их от страданий, превращая их в чистые земли, в частности, чистую землю Панасамхавы. И четвертый аспект рецитации, который является продолжением третьего, когда все существа превратились в божеств, весь мир стал чистой землей, все звуки живых существ стали мантрами. Четвертый аспект – это великое достижение, когда мы представляем, что все становится одной большой неделимой мандалой недвойственности. И мы начитываем мантру «Наум Бхатрамуру Камиситиум» в течение всего этого процесса. И в течение первого аспекта, второго, и третьего, и четвертого.
Если у нас не очень много времени, то мы делаем каждый промежуток коротким, или мы делаем только один или два?
Смотря насколько у нас немного времени. Если у нас времени на то, чтобы прочесть 108 мантр очень быстро, на скорости мандалы, я бы сказал так, что если у нас имеется понимание четвертого аспекта рецитации, то лучше всего использовать его. А если у нас нет четкого понимания великого достижения, то мы можем представить какое-то небольшое время, как мантра вращается вокруг слога и представить исходящие и возвращающиеся лучи. Этого достаточно.
А в третьем моменте мантра исходит из пятой горной точки?
Это во втором моменте.
Во втором, да. От горной точки там или от нас в горной
точке? Мы и есть в горной точке.
И там, и тут.
Да, и тот, который напротив, где мы, наша прелесть.
Это зеркальное отражение содержания.
Сразу видно, кто смотрел, восстанавливается, кто нет. Из нас исходит. Устройщик отсчета – это вот сидящий уровень почти здесь, на этом месте. Ну, в отношении моем, в вашем случае, следующей наполненности.
А вот если мы используем четвертый аспект, то мы при этом мантру представляем тоже крутящуюся или нет?
Нет.
Вообще ничего не представляем?
Нет.
А если мы практикуем все четыре поочередно, то во время четвертого аспекта представляем или нет?
Нет.
Куда она девается?
Она растворилась у нас в сердце еще в конце второго аспекта. То есть в третьем аспекте мы уже сосредотачиваемся на том, как из сердца, из мантры, из слога Хри исходят лучи света и возвращаются. И там уже ничего не крутится. Четвертый. Из меня и остальных божеств мандалы излучаются подобные нам тела заполненные вселенной. Наша речь, песня, рецитация гремит звуками мантры. Наши умы неизменны состояние лучающейся ясности. Победоносным всех времен и направлений совершены подношения. И двойная цель существ в трех мирах достигнута. Все есть мандала Махамудры, непостижимые и полностью совершенные. Мало мы другой первым сам Бендерсон, а я за себя пала. Из нас, из Бури Ринпочи, из всех божеств мандалы, которые нас окружают, излучаются подобные нам эманации. То есть мы их клонируем. Много-много-много подобных нам эманаций. Много Гури Ринпоче, много Авалокитешвара, Митаюса, все 12 манифестаций. Много-много-много. Бесчисленное количество прямо во всех направлениях. И каждая их манифестация излучает еще столько. Каждая их еще столько. В общем, вся Вселенная заполнена манифестациями Падмасамбхавы. Куда ни глянь, везде Падмасамбхава. Искусственные средства на самом деле. Мы даже и здесь умудряемся Падмасамбхаву не увидеть ни в виде. Наша речь, как песня рецитации, рецитации мантры, все живые существа, которые заполнили Вселенную, произносят мантру Падмасамбхавы. И все звуки, которые раздаются, это мантра Падмасамбхавы. Мантра Падмасамбхавы содержит в себе сущностные слоги всех просветленных существ, всех будет трех времен и всех держателей знаний, видельха. Наши умы – неизменное состояние лучащейся ясности. Ну, так оно должно быть. Добавить мне к этому нечего. Неизменное состояние лучащейся ясности. То есть, та ясность, которая при этом должна поддерживаться. Должна быть неизменна. То есть в этой стадии рецитации мы не занимаемся никаким союзным фильмом. То есть не занимаемся бесчисленными мультипликациями этих божеств от начала отсюда и до конца Вселенной. Мы должны понять суть, потому что намерение рецитации в этом разделе – это великое достижение. Постижение мандалы Махамудры. Недвойственности, пустоты и формы, пустоты и звука, пустоты и мысли, которые охватывают собой все. Наш ум должен находиться в осознавании всеобъемлющей мандалы Махамудры. И при этом не заниматься размышлениями на включенные темы. Если мандала Махамудры не удается поддерживать, то тогда можно представлять божеств, которые заполняют всю Вселенную. Как они все поют мантры, как все они, у всех у них в уме неизменное состояние излучающейся ясности. Тоже, кстати, неплохо попытаться представить, как у всех божеств, которые заполняют Вселенную, в уме неизменное состояние излучающейся ясности. То есть, если получится это представить, то это само по себе уже близко к мандале Махамудры. Это намерение великого достижения, которое означает, что в таком состоянии накопленные, завершены накопления заслуги, мудрости и достигнута цель, двойная цель. Двойная цель – это принесение пользы себе и принесение блага всем другим живым существам трех миров. Когда мы читаем эту мантру, нужно вначале 3 раза ее пропеть, как мы это обычно делаем, и 108 раз ее прочесть. В тексте мелкими шрифтом говорится: иногда вскарабкивайся на лошадь мелодии, что, собственно говоря, и означает петь эту мантру с мелодией. Иногда пой песню ум. Особенно усердствуя в важной рецитации великого блаженства, соединяя ее с дыханием. Самая. Как мелодию петь, наверное, уже помните. Помните? Песня «Ум» есть двух вариантов. Есть, на самом деле, даже не два, а больше вариантов. В данном случае это не имеет смысла выполнять при групповой практике. Никогда в монастырях не занимались практикой чтения хум в контексте группового хума. Но при индивидуальной практике это можно делать. И тогда мы читаем так. Это один вариант. И другой вариант. Хм.